Глава 9. Алешка. Брат мой Сева. Во сне я плакал и кричал. Я пытался сорвать свой сон, как лопнувшую водолазную маску. Он душил меня в клубах багровых и зеленых облаков, в разрывах которых мелькали лица Антона, Гнездилова, Торквемады, Лёвы Красного. И все они махали мне рукой, звали за собой, а я бежал, задыхаясь, изворачиваясь, как регбист, потому что в сложенных ладонях своих я нес прозрачную голубую истекающую воду — Уллу. А там, на границе сна, в дрожащем жутком мареве на краю бездны, меня дожидались зловещие черно-серые фигуры судей Фэмме. Во сне была отчетливая сумасшедшая озаренность. «Судьи Фэмэ хотят отнять мою живую воду!» Открыл глаза и увидел за своим столиком Севку. «Здорово, братан!» — сказал он, ослепительно улыбаясь, как журнальный красавчик. Он и по службе так шустро двигается, наверное, благодаря этой улыбке. «Здорово, как живешь?»
«Отлично!» Белоснежно хохотнул. «А глаза булыжные. Он меня жалеет. Севка на 6 лет старше меня, а выглядит на 10 моложе. Он полковник, а я говно. Он всеобщий любимец, папкина радость, мамкина утешение, а я подзаборник. Сплю в кафе ЦДЛ. Выпьем по маленькой, малыш?»
«Выпьем, коли поставишь».
Охотнее всего он бы дал мне по роже, но нельзя. Севка вообще ни с кем никогда не ссорится. Это невыгодно. Интересно, их там учат драться?
Конечно, поставлю. Я сейчас пока еще богатый.
Не ври, Севка. Не прибедняйся. Ты всегда богатый.
Ну, знаешь, от сумы до тюрьмы...
Да брось, махнул я рукой. У тебя профессия других в тюрьму сажать. «Да чужую сумму отнимать!»
«Оригинально!» — захохотал Севка. «Надеюсь, у тебя хватает ума не обсуждать этот вздор с твоими коллегами?»
«Ну зачем? Тут каждый пятый на твоих коллег работает».
Севка кивнул Эдику, и тот, как из-под земли, вырос с графинчиком коньяка и парой чашек кофе.
«Еще кофе? Много!» — сказал я Эдику. Он обласкал меня своей застенчивой улыбкой и рысью рванул к стойке.
Севка достал из красивого кожаного бумажника с монограммой десятку и положил ее на столешницу, пригладил ногтем и рюмкой прижал. Не шутил, не смеялся, не глазел по сторонам, а молчал и смотрел на десятку, как вглядываются в лицо товарища перед расставанием. Он с детства любил просто смотреть на деньги. Он тяжело расходился с ними, как с хорошими, но блудливыми бабами.
«Не жалей, Севка, денег», — сказал я ему. «Скоро война начнется. Сами пропадем».
Полыхнул он улыбкой, головой помотал, разлил по рюмкам коньяк. «Ну что, будем здоровы?
Давай за тебя, обормот, царапнем».
Вылокал, не сморщившись, наклонился ко мне, сказал тихонько. «Тебя твоя профессия очень дурачит. Ты начинаешь придавать слишком серьезное значение словам. Ты верь не словам, а тому, что они скрывают».
«Ну что, еще по рюмке?»
«Нет, мне хватит». «Ты на что намекаешь?»
«Я намекаю на то, чтобы ты молол языком поменьше, а побольше думал. Тебе уже пора.
Так о чем велишь подумать?»
«О том, что, сидя на двух стульях, ты себе задницу разорвешь».
«А почему на двух стульях?»
Севка вылил из графина коньяк в свой фужер, чтобы не пропало оплаченное. Со вкусом выпил, вытер свежие губы херувима и сказал мне раздельно. «Великий гуманист объявил, кто не с нами, тот против нас. В твои годы человек должен уже определить позицию, а не болтаться, как дерьмо в проруби».
«Ну, отсутствие твердой позиции — позиция художника, — ответил я вяло.
«Малыш, я говорю с тобой серьезно. Писатели, в первую очередь служащие, мелкие или крупные, уж как там у них выходит, а потом лишь художники. Нам не нужны пегасы, а потребны лихие, ленивые мерины. Поэтому вам сначала надевают на морду торбу с овсом и сразу же подвязывают шоры. Потом вдевают удила, затем шинкеля, потом дают шпоры, а если понадобится, ременную плеть».